президент США призвал чиновников предлагать свои варианты сокращения бюджетных расходов.
Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. Я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сегодня обещают до плюс 20. Такая же погода в Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге около плюс 5. Во втором часе информационной программы «Время свободы» расскажем о главных темах дня на волнах радио «Свобода». О выборах мэра Сочи, кто побеждает, какие претензии есть к этим выборам. Почему «Вятскую газету» судят лишь за упоминание НБП. Ну а кроме того, в нашем эфире экономическая панорама, новости науки, обзор прессы и наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Ну и я напомню, что сегодня вопрос программы «Почему население России уменьшается из года в год?» Обсуждаем демографическую тему. Ваши ответы на этот вопрос вы можете присылать нам смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Номер пейджера в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Итак, рядом со мной в студии мой коллега Марк Крутов, и мы поговорим о выборах мэра Сочи. Марк, какие же результаты, с каким...
Доброе
результатом
утро, Михаил. Доброе утро всем нашим слушателям. Результаты, которые появились вчера вечером, это были результаты опросов избирателей на выходе с избирательных участков. И эти опросы были проведены штабом кандидата Бориса Немцова. И сегодня с утра уже появились официальные результаты. Стоит ли говорить о том, что они разнятся кардинально? Вчера вечером штаб Немцова утверждал, что за кандидата от «Единой России» Александра Пахомова проголосовало чуть более 45% избирателей, а за Немцова 30%. 35%. Это еще раз скажу, результаты exit polls, опроса избирателей на выходе с избирательных участков.
И Немцов ожидал второго тура.
Немцов ожидал второго тура, его представители, его штаба об этом так довольно уверенно заявляли, что мы к второму туру готовы, главное нам сейчас отстоять этот результат, хотя о каком результате речь идет, в общем-то, понятно не было. Ну и вот с утра появляется первая официальная информация. Председатель муниципальной избирательной комиссии Сочи Юрий Рыков огласил самые последние данные, обработано более 80% бюллетеней, и лидером выборной гонки с результатом почти 80% набранных голосов, то есть о втором туре никакой речи, конечно, не идет, становится представитель от партии «Единая Россия» Анатолий Пахомов. Ну, по официальным данным, Борис Немцов набирает чуть более 13,5%, а кандидат от коммунистической партии Юрий Дзагания около 7%.
И вот эти два главных преследователя Пахомова с результатами этими не согласны. Я знаю, что Немцов собирается обращаться
в суд.
Да,
Борис Немцов уже отреагировал на эти данные. Он заявил, что намерен обратиться в суд, и, как и сообщалось и вчера вечером представителями его штаба, и также повторяется сегодня утром, основная претензия Бориса Немцова и его сторонников к результатам предварительного голосования на дому, то есть и предварительного голосования и голосования на дому. Это почти треть всех голосов, поданных на выборах, то есть это люди, которые голосовали в течение вот последних нескольких недель до выборов, те, которые сегодня в Сочи по каким-то причинам находиться не смогли, и голоса, которые были отданы избирателями у себя дома. Тоже.
Ну, что не нравится Борису Немцову, я скажу, просто там Пахомов набрал почти 90% по официальным данным.
Да, просто речь идет о том, что наблюдатели на избирательных участках, естественно, могут отслеживать только поступление голосов, поданных непосредственно в день голосования, и не могут контролировать подсчет голосов, поданных при предварительном голосовании и при голосовании на дому. Ну вот, представители штаба Бориса Немцова уверены, что какие-то фальсификации были произведены именно вот в процессе предварительного голосования, и Борис Немцов собирается подавать исковое заявление. Но есть претензии и у коммунистической партии, кандидат которой Юрий Дзагания набрал, как я уже сказал, по официальным данным 7% голосов. По мнению штаба КПРФ, основные нарушения на выборах мэра Сочи были также допущены на этапе досрочного голосования. Об этом заявил второй секретарь Краснодарского обкома КПРФ Евгений Расщепкин в интервью газете РУ. По его информации, в течение дня выборов выявлены несколько нарушений. Например, 5 человек придя на избирательный участок, обнаружили, что за них кто-то уже проголосовал. По этому факту они подали запрос в прокуратуру. Несколько участков, отмечают представители КПРФ, были открыты не вовремя, поскольку происходила процедура вскрытия тех самых досрочных бюллетеней с простановкой на них печатей, сообщил Расщепкин. Ну и скажу, лишь добавлю некоторые данные о явке. Она составила менее 40% избирателей, что, в общем-то, действительно сопоставимо с предыдущими выборами мэра в Сочи, которых, как мы знаем, за последнее время было немало.
Спасибо, Марк. Ну что ж, конечно, выборы мэра города Сочи – это одна из главных тем сегодняшнего дня.
Да, мы попытаемся, я добавлю только, что мы попытаемся в ближайшие часы связаться с представителями всех кандидатов, и Бориса Немцова, и Юрия Дзагания, и будет уже какая-то информация от, новая информация от представителей избирательной комиссии, и это сразу обязательно появится в нашем эфире.
Ну, я добавлю, что у нас в следующем часе будет представитель «Голоса» Лилия Шибанова, которая расскажет о том, как же наблюдатели оценивают эти выборы. А сейчас давайте послушаем репортаж из Кирова. В этом городе сразу две газеты попали под суд за пропаганду запрещенной идеологии в России. Вятская особая газета за пропаганду национал-большевизма, а рекламный ежедневник «Про город» за рекламу национал-социализма. О свободе слова в Кировской области репортаж Екатерины Лушниковой.
Под угрозой закрытия оказался независимый еженедельник «Вятская особая». Редактора газеты Николая Голикова обвиняют в распространении экстремистских материалов. Прокуратура Первомайского района Кирова возбудила дело о злоупотреблении свободой массовой информации. Поводом к обвинению стала заметка, где употребляются такие выражения, как «нацболы» и «сторонники Лимонова», рассказывает редактор Николай Голиков.
Постановление по возбуждению дела написано конкретно так. В заметке указывается, что листовки расклеивались с подвижниками Эдуарда Лимонова, который является лидером организации «Националь-большевистская партия», что свидетельствует о распространении информации об этой организации. Таких заметок на самом деле было несколько, то, соответственно, будет несколько нарушений закона о СМИ, которых вполне достаточно для того, чтобы закрыть газету. Кроме того, прокуратура сообщила мне, что по итогам вот этих вот судов, после этого они подадут заявление в районный суд о признании самих материалов экстремистскими и о включении их в список, соответственно, экстремистской литературы.
Информационно-рекламный еженедельник «Про город» тоже неожиданно стал объектом прокурорского расследования. Еженедельник опубликовал заметку о гигантском плакате в центре Кирова, изображавшем, как ни странно, офицера Люфтваффе. Как оказалось, плакат заказала одна влюбленная девушка своему жениху, а сама фотография была сделана в одном из европейских музеев, где посетителям предлагают сфотографироваться в военной форме времен Второй мировой. Однако теперь еженедельник «Про город» и рекламный агент «Лера Сервис», выполнившая заказ, заподозрили в пропаганде нацистской символики. Ситуацию комментирует правозащитник Евгений Какаулин.
Есть информация, что сами действия прокуратуры в отношении СМИ вызваны федеральным заказом. В январе этого года прошла серия совещаний с участием Генеральной прокуратуры, МВД, ФСБ, на которых и была выработана новая политика в отношении как оппозиции в целом, так и оппозиционных СМИ. Вполне возможно, что в Кировской области имеет свою специфику. Создается впечатление, что есть люди, которые хотят создать негативный фон для нового губернатора Белых. В том смысле, что пришел губернатор-либерал, они тут людей то ли в психушках мучают, то ли газеты закрывают, то ли журналистов прессуют.
В ближайшее время обе газеты «Вятская особа» и «Про город» должны будут ответить по суду за пропаганду запрещенной идеологии. Одной газете грозит штраф, другой – полное закрытие за нарушение закона о СМИ. Екатерина Лушникова из Кирова для «Радио Свобода».
И, Марк, вам есть еще что добавить относительно, какие темы сегодня будут подниматься в нашем эфире?
Да, информационная повестка дня сегодня богатая. Во-первых, продолжится слушание по второму уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Кстати, интересно, что ровно 4 года назад практически был вынесен первый приговор по этому делу. По нему Ходорковский и Лебедев были приговорены к 8 годам лишения свободы. Половину этого срока вот они уже отсидели. И сейчас второй процесс. Напомню, последнее, на чем остановился этот суд в пятницу, был отказ суда удовлетворить ходатайство адвокатов Ходорковского и Лебедева об отводе двух из четырех гособвинителей Дмитрия Шохина и Валерия Лахтина. Ну а также важное международное событие сегодняшнего дня, непосредственно касающееся России. Открывается весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. На ней целых 2 раза будет обсуждаться отношения России и Грузии. Сегодня будут обсуждаться политические аспекты, политические последствия в августовской войны России и Грузии, а в среду будут обсуждаться гуманитарные последствия последствия этих событий. Ну и да еще двумя важнейшими темами нынешней сессии ПАСЕ, конечно, станут события в Молдавии недавние и ситуация вокруг избрания нового генсека Совета Европы. Подробнее обо всем этом узнаем от нашего корреспондента в Страсбурге Данила Гальперовича.
Спасибо, Марк. В прямом эфире был мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве. 8:16.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Москвы сотрудник милиции открыл стрельбу в супермаркете. 2 человека погибли, 7 ранены. Анатолий Пахомов, кандидат от партии «Единая Россия», по предварительным данным, побеждает на выборах мэра Сочи. Всемирная организация здравоохранения считает, что мир подготовлен к борьбе с угрозой пандемии свиного гриппа лучше, чем когда столкнулся с эпидемией птичьего гриппа 5 лет назад. Автомобильная компания General Motors сегодня объявит план по масштабной реструктуризации. В 11 часов сегодня слушайте на волнах Радио Свобода программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Кризис». Гостем нашей студии был издатель и главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков. Ну а сейчас рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Мы продолжаем обозревать утренние газеты. Какую тему вы выбрали, Валерия, сейчас?
Ну, как-то напрашивается вот эта самая главная тема, которую сегодня обсуждают многие издания, а именно тема свиного гриппа. Она действительно очень популярна сегодня.
Да, есть ведь российские новости на эту тему. Премьер-министр России Владимир Путин взялся победить свиной грипп в стране.
Да, во всяком случае, не допустить его. Как пишет «Время новостей», Россия по первому знаку Всемирной организации здравоохранения включилась в глобальный вирусоборческий процесс. Ну, напоминает издание, что в штаб-квартире ВОЗ в Женеве эксперты еще только пытаются просчитать эпидемический потенциал нового штамма вируса гриппа А, это H1N1, который появился в Мексике и сразу удивил специалистов большим количеством летальных исходов, а тем временем власти России уже возводят точечный пограничный карантин. Премьер-министр Владимир Путин распорядился создать правительственную комиссию, которая должна предотвратить попадание так называемого свиного гриппа на территорию страны. Члены комиссии, которую возглавили вице-премьер Виктор Зубков и руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко и Россельхознадзора Сергей Данкверт, тут же начали выдавать на гора постановления о различных запретах, ограничениях, усилении контроля. Время новостей пишет так. Активность и оперативность российских властей невольно заставляет пристально вглядеться в политическую карту. Создается впечатление, что Мексика, ближайший сосед России, главный объект деловых и туристических поездок россиян и заодно основной поставщик свинины на российский рынок. Удивляется «Время новостей». На самом деле все это, конечно, не так. Ну, пишет издание о том, что пока счет носителей вируса свиного гриппа идет на сотни, это среди людей, основная масса заразившихся в Мексике, симптомы заболевания практически не отличаются от традиционной симптоматики гриппа. Ну и описывает ситуацию в Мексике, предпринимаемые меры в Мексике, бдительность американских и канадских эпидемиологов, которую, как я уже говорила, газета считает легко объяснимой, но опять же возникает у нее удивление, с чем связана такая оперативность и бдительность российской стороны. Ну и, в принципе, вот это в основном все об этом, ну а газета «Московский комсомолец» тоже пишет о том, что, в общем, как бы ничего такого серьезно угрожающего жизни нету.
Спасибо, Валерия. Следующая тема из свежей российской прессы через полчаса в нашей программе. А сейчас в программе «Время свободы» репортаж на тему культуры. На сцене центра имени Мейерхольда проходят гастроли ташкентского театра «Ильхом». Организованы они «Золотой маской» и «Театром наций» в память о трагически погибшем создателе и руководителе «Ильхома» Марке Вайле. В афише сегодня вечером «Аристея» и уже показано «Родение с гранатом». У микрофона театральный обозреватель Радио Свобода Марина Тимашева.
У Ильхома всегда была репутация лучшего театра Средней Азии. Все, кто видел его прежние спектакли, вспоминают о них с наслаждением. Говорят, что они были умные, нежные и совершенно европейские по выделке. Рождение с гранатом тоже облачено в одежды европейских технологий. Здесь есть экран, на который проецируются видеосюжеты. Но в эти одежды вплетен ориентальный орнамент. Костюмы, музыка, пластика, немного текста на узбекском языке. Зрительно спектакль иногда отсылает к картинам Параджанова. Сюжетно отчасти к пьесе «М. Баттерфляй», когда-то превосходно поставленной Романом Виктюком. «Рождение с гранатом» – вообще название живописного полотна художника Александра Николаева, он же Устомунин. В спектакле он зовется Александром Неждановым и выступает в роли рассказчика, который делится не столько подробностями, сколько впечатлениями от жизни в Туркестане начала XX века. С другой стороны, гранат здесь – символ запретного плода. Запретный плод, реальный, а не символический, – это бачи. Юноши из бедных семей, проданные в рабство бачабозам. Те обучали мальчиков пению и танцам, переодевали в женские одежды и, по сути, торговали их телами. Когда те взрослели и становились не нужны, богатым покровителям их выбрасывали на улицу, обрекая на нищету и воровство.
Отец привез меня в город и сказал: «Блэм, вот здесь тебя будут кормить и учить!» Я подумал, что он привез меня в обычную школу, но когда меня начали видеть в одежде... Учить танцевать, я понял, это другая школа. Я хотел убежать оттуда, но мы жили за высоким забором. Меня поймали и пригрозили сделать со мной что-то нехорошее. Мне сказали, что отец меня продал, и я обязан заработать деньги. Мне сказали: не бойся, работать ты будешь недолго, до первых волосков бороды, потом прогонят, как собаку.
Как слышите, горестная история в спектакле рассказана, но словами, глазами видно другое. Кажется, что режиссер ставит знак равенства между выступлениями бачей и искусством вообще. Стало быть, всякое посягательство на эту скверную традицию, с которой боролось и мусульманское духовенство, и русское офицерство, и которой положила конец советская власть, приравнивается к посягательству на искусство вообще. Для того, чтобы убедить в этом зрителей, нужно, чтобы бачи в спектакле выглядели выдающимися певцами, танцорами и акробатами. Но актеры театра «Ильхом» подобными способностями не обладают. Это просто молодые, одаренные, сексуально привлекательные люди. Поэтому возбуждают они вовсе не любовь к искусству. Получается не слишком убедительная в художественном отношении попытка эстетизировать явление, мягко говоря, малопривлекательного прошлого. Рабовладение, проституцию, издевательство над детьми. Самый сильный и страшный момент спектакля «Рождение с гранатом» – тот, когда юноши находят мертвое тело своего хозяина, бачабоза, зарезанного по приказу богатых развратников. С криком «Его больше нет, они его убили» по сцене мечутся обезумевшие от страха и жалости мальчики, рабы. Хотел ли Марк Вайль уподобить режиссера бачабозу? Хотел ли он, чтобы спектакль был истолкован подобным образом, или просто сместились акценты в его постановке? Об этом спросить некого. Режиссера убили в подъезде его дома, как раз накануне премьеры «Аристеи», которую сегодня вечером покажут в центре имени Мерхольда. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Следующая тема. В городе Мантурово Костромской области около 1000 человек остались без работы. В результате сильного пожара сгорели основные цеха градообразующего предприятия Мантуровского фанерного комбината. По предварительной версии, причиной пожара стало замыкание электропроводки. Глава региона Игорь Слюняев намерен обратиться к федеральным властям с просьбой оказать финансовую поддержку районному центру. Однако, как считают специалисты, да и сами работники комбината, на фоне кризиса вряд ли удастся восстановить крупное предприятие на финансово неблагополучном районе области. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Мантуровский комбинат, одно из старейших предприятий Костромской области, занимался производством фанеры. Накануне ЧП здесь получили дорогостоящее импортное оборудование и крупный заказ. Однако в результате пожара сгорели основные цеха, где работали люди и хранились новые станки. В общей сложности огнем уничтожено свыше 12 тысяч квадратных метров. Огонь был такой силы, что пришлось вызвать пожарные расчеты из соседних районов, говорит начальник отдела гражданской обороны чрезвычайных ситуаций города Мантурова Николай Шабышов.
Как такового человеческого фактора нет. Всех вывели, пересчитывали. Конечно, сыграл фактор то, что большой ветер, от 15 до 20 метров порывы были ветра. Это корпус основного производства. Нарушен процесс вот этот производства. Конечно, это трагедия, можно так сказать. Тем более на 2008 год, 2009 год, он как градообразующее предприятие у нас, на жизни города тоже отразится. Зарплата как такова людей удовлетворяла по местным расценкам.
До ЧП на фанерном комбинате работало 787 человек. Небольшую часть из них задействуют на вспомогательном производстве в уцелевших помещениях. Остальные вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск. Будем вовлекать людей в общественные работы по благоустройству территории комбината по ликвидации последствий пожара, заявил одной из местных телекомпаний глава администрации области Игорь Слюняев. По его же словам, Мантуровский фанерный комбинат планируют восстановить к концу этого года. А вот как оценивает ситуацию депутат областной думы, представитель уполномоченного по правам человека в Костромской области Михаил Долматов.
Ситуация в Костромской области и так достаточно критическая в плане трудоустройства. Много предприятий закрываются и без пожаров. И, соответственно, трудоустройство людей стоит под большим вопросом. Сейчас нужно правильно сократить, то есть выплатить переоклады, плюс найти работу. Но, к сожалению, судя по бюджету и по тем сборам, которые я вижу по области, собираем очень мало денег. И, конечно, на местные средства реконструкции и постройки нового предприятия, я считаю, что это не очень актуальный прогноз. То есть в течение там, месяца, двух, трех года это не будет восстановлено. К сожалению, деньги из центра под такие мероприятия не придут. Будет плохо. Работники останутся без денег и без работы. Мантурово и так не славится своими загрузками по трудоустройству. И это чрезвычайное происшествие не пойдет в общей позиции и трудоустройства, и социальной какой-то положительного сдвига на пользу. Будет больше безработных и, в общем-то, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Таково мнение депутата областной думы, представителя уполномоченного по правам человека в Костромской области Михаила Долматова. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Кострома.
Сегодня в 7 часов вечера слушайте в эфире «Свободы» программу «Время гостей». Говорить будем о Сочи, информационной грязи и современной политической реальности. Ситуацию будут анализировать политик Борис Немцов и аналитик Института экономики переходного периода Кирилл Рогов. Приведет программу Анна Качкаева. Ну а в следующие полчаса в нашей программе мы продолжим беседу о демографии, о демографической ситуации в России. Напоминаю, что вопрос сегодняшней нашей программы, адресованный слушателям, почему население России уменьшается из года в год. Через несколько минут мы начнем принимать звонки в прямой эфир, а я прочитаю сообщения, которые вы нам присылаете. Напоминаю, смс-сообщения можете посылать на номер 8-903-743-2801. Номер пейджера в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира 8-800-222-12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. На юге Москвы сотрудник милиции открыл стрельбу в супермаркете. 2 человека погибли, 7 были ранены. Как сообщили в правоохранительных органах, стрелявший задержан – это начальник УВД Царицына. Расследование дела взял под личный контроль начальник столичного ГУВД Владимир Пронин. Анатолий Пахомов, кандидат партии «Единая Россия», побеждает на выборах мэра Сочи. По предварительным официальным данным, результат Пахомова более 77% голосов. У кандидата оппозиции Бориса Немцова 13,5%. На третьем месте представитель КПРФ Юрий Дзагания около 7%. От вируса свиного гриппа в Мексике умерли более 100 человек. Заразились более 1300. 300. В США подтверждены 20 случаев заболевания, в Канаде 4. Всемирная организация здравоохранения считает, что мир подготовлен к борьбе с угрозой пандемии свиного гриппа лучше, чем до того, как столкнулся 5 лет назад с эпидемией птичьего гриппа. Автомобильная компания General Motors сегодня объявит план по масштабной реструктуризации. Предполагается, что речь будет идти о ликвидации бренда Pontiac и закрытии нескольких предприятий. Власти Ирака подтвердили арест одного из лидеров повстанцев Абу Амара аль-Багдади. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики назвал преступным нарушением иракско-американского пакта о безопасности военный рейд, в ходе которого погибли полицейские и мирные жительницы. Пакистанские власти обнаружили останки польского геолога Петра Станчака, убитого боевиками в феврале. Тело инженера будет в понедельник доставлено в посольство Польши в Исламабаде. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Надежда Фетисова знакомит вас с новостями. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Демографическая ситуация в России – это одна из главных тем нашей сегодняшней программы. Выводы и комментарии экспертов в репортаже Тамары Леленковой.
Ученые, работавшие над докладом о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации, определили два типа проблем. Проблемы ремонта демографической ситуации и проблемы приспособления к тому, что нельзя отремонтировать. Текущую ситуацию директор Института демографии Государственного университета Высшей школы экономики Анатолий Вишневский обрисовал так.
Вся беда в том, что окно демографического благоприятствования сейчас захлопывается. Мы подошли к поворотной точке, когда сокращение населения, идущее с 92 года, продолжится, но при этом возрастные изменения, которые до сих пор были благоприятными, станут, наоборот, очень неблагоприятными. Мы сейчас входим как раз в самую острую фазу демографического кризиса. До 2050 года население России по среднему варианту прогноза Росстата сократится на 11 миллионов человек, а население в рабочем возрасте сократится на 14 миллионов человек. То есть, по сути, оно будет сокращаться, ну, примерно на миллион в год, и возрастные соотношения будут резко ухудшаться.
Это значит, что доля неработающих, то есть социальных иждивенцев, значительно возрастет. Однако, как считает президент фонда «Центр стратегических разработок» Михаил Дмитриев, если уровень рождаемости не повысится, темпы экономического роста могут остаться и на прежнем уровне.
Мы проводили количественные оценки в рамках подготовки концепции долгосрочного развития. Ожидаемые динамики социальных расходов по инерционному демографическому сценарию без роста рождаемости. Наши оценки показывают, что рост социальных расходов в этом сценарии оказывается в пределах допустимого для стран такого уровня развития. Вряд ли они смогут дестабилизировать государственные финансы, чрезмерно усилить налоговую нагрузку и снизить конкурентоспособность российской экономики. А вот если мы возьмем оптимистический демографический сценарий, то там картина другая. Там дополнительные социальные расходы оцениваются в 8-10% пунктов ВВП. Это больше, чем может себе позволить страна с тем уровнем ВВП на душу населения, которого Россия достигнет к 2020 году. И, соответственно, такой рост нагрузки, безусловно, скажется на конкурентоспособности российского бизнеса, замедлит темпы экономического роста.
Таким образом, сказывается низкий уровень рождаемости предыдущего периода и проецируются будущие проблемы, которые могут повлиять на развитие страны в целом. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Вопрос программы «Почему население России уменьшается из года в год?» Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Напомню, что звонок по этому номеру телефона бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас в прямом эфире Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Как вы ответите на наш вопрос?
Население России уменьшается из года в год, потому что жизнь в России становится все брутальнее и брутальнее. Я имею в виду жестче и жестче в отношении материальном, в отношении моральном. Люди пребывают в стрессовом состоянии. Как им прокормиться самим?
Это вы какой период берете?
Вот и до этого, вот то, что сейчас период наступил, и сейчас тем более, вот в период кризисный, финансовый и экономический. Люди, как есть такая, как говорится, вот пословица, не до жиру быть бы живым, но и не до детей, как бы получается. Вот, молодые семьи, они сейчас не торопятся. Вот. И многие даже вот поженились, свадьбу сыграли, разбежались. И получается так, что вот еще вот нас пугают, вот вторая волна кризиса приближается, цунами это огромная волна. И, ну как это, вот в стрессовом состоянии люди находятся. И получается, вот сделали материнский капитал, и что? Ну, ведь нормальную семью можно заводить, когда все у людей нормально. Они не боятся, как говорится, вот я сейчас скажу такую фразу, как советскую, за завтрашний день. Они не боятся, что у них заберут работу, их выгонят с работы.
Сергей, ну а у вас как вот лично ситуация?
Ну, норм... ну,
с уверенностью вы смотрите в завтрашний день?
Как я смотрю в завтрашний день?
Да.
Вы знаете, надо жить сегодняшним днем. Вот, как говорится, лучше есть пословица, вы знаете эту пословицу, вот. Но дело в том, что надо и завтрашнее заглядывать. Но сейчас завтрашнее заглянуть очень тяжело. Сейчас непредсказуемо, потому что вот летом наступит, вот в конце лета, то, что Россию ожидает. Это, мне кажется, очень нехорошее будет дело.
Ну, а вы лично, еще один вопрос, как демографическую ситуацию в России улучшаете? Есть у вас дети?
Да, есть.
Один, двое, трое?
Двое. 16 лет мальчику и 14 девочки. Вот. Андрей и Лена. Вот. Этот футбол играет, математику знает хорошо, а это уже английский знает лучше, чем я. Вот.
Спасибо, это был Сергей из Армавира. Сейчас на линии прямого эфира из Москвы Борис. Борис, доброе утро.
Спасибо, свобода. Человечество все время ищет справедливого развития общественного. И, естественно, и Кант, и Фейербах, и Маркс в вечном движении, в поиске. Вот либеральный вариант развития общества, вот сейчас тот, который сейчас у нас утвердился, скажем, американцы и европейцы, они видят 200-300 лет, это колониальные страны, они тоже обогащались за какой-то мир, и возникло неравномерное развитие, и не зря существует золотой миллиард. А у нас сейчас в России вот эта теория либеральная диктатура, помните Чубайса, даже он так провозгласил. И вот мы, я из категории пенсионеров, но я имел возможность и в советское время и в ГУЛАГе побыть там, и сделать. Но я и имел возможность передвигаться по стране, и достаточно хорошо жить. А сейчас в этих условиях чудовищное расслоение людей, уничтожены заводы и фабрики ради вот этой либеральной идеи. Одна только нефтяная и газовая игла ради узкого 2-3% слоя правителей нашей страны. Поэтому проживать в этих условиях невероятно трудно. То есть мы отброшены назад в социальном плане, в то время как Запад научился многому как раз у проглашенной вот этой социальной идеологии. И там нет этих чудовищных контрастов. У нас же опять очередной эксперимент над народом, над огромными массами людей. Вот что страшно. И именно эти правители запустили пенсионную реформу Зурабовщину. Запустил ее Путин в 2002 году. А сейчас она полностью рухнула, обанкротилась.
Ну, таково мнение Бориса из Москвы. И Иван тоже москвич. Примерно такое же мнение у него. Вот он как ответил на наш вопрос. Сокращение населения России – это результат профессиональной несостоятельности российской власти. Слушатели Майоровы пишут, умирают из-за экологии, бесконечных войнушек, отсутствия бесплатной и качественной медицины для большинства, а те, что не рожают, правильно делают, не видя никаких перспектив, не имея возможности вырастить детей. Исключение составляют лишь те, кто рожают по недосмотру. Таково мнение наших слушателей Майоровых. Николай Анисимович пишет, демография и экономика, сообщающиеся сосуды. Какова экономика, такова и демография. Если Медведев не уберет нынешнее правительство, то Россия вымрет. Это сообщение от Николая Анисимовича. Люди живут бедно, а традиционные семейные ценности утрачены, пишет нам Сергей Митрофанов, врач из Москвы. Еще одно сообщение от Юрия. Если богатейшая страна в мирное время вымирает, значит она в руках врагов и оккупантов. Таково мнение Юрия. Пустая, узкая жизнь, невозможность раскрытия творческих способностей – основные причины уменьшения населения в России. Это мнение нашего слушателя Александра. Ну а сейчас давайте примем еще один звонок. Николай из Брянской области на линии прямого эфира с московской студией «Свободы». Николай, доброе утро. Как вы считаете, почему население России уменьшается год от года?
Всем доброе утро. Значит, понимаете, о чем дело? Здесь говорилось о многих причинах. Но это в частности, это отдельные стороны вопроса. А если взглянуть на вопрос в целом, положение выглядит так. Значит, начались вот эти рыночные реформы, вот, пала советская власть, значит, начался и демографический кризис. И он идет до сих пор. Значит, и за 20 лет, у меня такие цифры, что за 20 лет Россия потеряла 50 миллионов человек. Значит, и нынешние власти ведут самый прямой геноцид против собственного народа. Вот. При дальнейшем продолжении такой политики мы просто-напросто вымрем. Россия исчезнет как политическая единица. Вот у меня такое мнение. Если, конечно, капитализм, российский капитализм, если он сохранится, это обязательно приведет вот именно к этому.
Ну что ж, с пессимизмом смотрит в будущее, я так понимаю, Николай из Брянской области. Давайте послушаем, что думает Людмила Ивановна из Смоленска. Людмила Ивановна, ваше мнение какое? Доброе утро.
Всем. Я пенсионерка, но у меня дети... А вот замечательный зять не пьет и не курит, хотя и железнодорожник. У них ребенок, ребенку этому 5 лет. Вы знаете, господа, ой, даже одного ребенка содержать невозможно. Эти трепачи с верховной власти, рожайте, деньги какие-то подбрасывают. Но пойди в магазин, цены непосильные. В детских садах в нашей Смоленской газете пишут, что надо в 2 раза больше мест, чтобы ребенка определить и пойти на работу. Понимаете? Мешает ложь. Мешает ложь, многолетняя ложь, с 17-го года начиная. Но при советской власти рожали, просто рожали, не задумываясь, как будет. Знали, будет школа, будет детский сад, будет школа, будет там институт, если хорошо учится. Теперь дело усугубилось. Понимаете, поэтому трудно, очень трудно. И средний заработок у моего зятя, и дочка работает, и они с одним ребенком еле справляются.
Ну а сколько нужно человеку зарабатывать, чтобы он мог родить еще одного ребенка, чтобы воспитывать 2-3 детей? Вы говорите, что сложно одного.
Да, даже одного сложно. Если рожать еще одного, то, простите, на Смоленщине у нас надо, ну, минимум 20-25 тысяч. Это тоже, может быть, слезы по московским меркам, но хотя бы такой чуть выше нищенской бы обстановка была с ребенком, понимаете? Какие кружки, какие там секции...
Людмила Ивановна, а как оцените помощь государства вот в первые годы, когда только-только родился ребенок, первый год, второй год, насколько хорошо правительство России заботится о новорожденных и матерях молодых?
Ну, вы знаете, это неплохо, врачи относятся к роженицам неплохо, во всяком случае, внешне, когда дочь лежала, ей делали...
Ну, а я имею в виду пособие на ребенка, конечно, ведь все говорят про финансы, что финансовое состояние и низкие зарплаты – это одна из главных проблем, почему люди не рожают детей...
И говорят правильно, ну, как вам сказать, ну, трудно сказать хорошо. Понимаете? Потому что тогда молоко, материнское, пеленки, ладно, ну что надо ребенку, который только родился?
Это был звонок Людмилы Ивановны из Смоленска и еще несколько сообщений, которые приходят к нам на наш телефонный номер и на пейджер в Москве. Василий Данилович критикует партию власти. Пишет, что какой еще может быть демография, где страной правит партия чиновничества? Под патронажем незаменимого лидера. Демографический кризис начался вместе с реформами 90-х годов. Это и есть главная причина того, что Россия за 20 лет лишилась нескольких миллионов человек. Такие нынешние власти России ведут геноцид против собственного народа, пишет нам слушатель, подписавшийся как Никита Темный. Выборы мэра Сочи лишний раз показали всю агрессивность нынешнего российского строя, и о деторождении не может быть и речи. Человек, как биологический вид, методом отбора в агрессивной среде не может воспроизводиться, только замена нынешнего строя будет способствовать увеличению российского этноса. Вот так связал нашу сегодняшнюю тему демографическую с последними новостями наш слушатель Владимир из Москвы. И еще одно сообщение прислал его слушатель, который не подписался. Зато у нас растет количество ненасытных чиновников и их зарплаты. Ну, про население в этом сообщении нет ни слова. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Анатолий Пахомов, кандидат партии «Единая Россия», по предварительным данным, побеждает на выборах мэра Сочи. Всемирная организация здравоохранения полагает, что мир подготовлен к борьбе с угрозой пандемии свиного гриппа лучше, чем когда столкнулся с эпидемией птичьего гриппа 5 лет назад. Автомобильная компания General Motors сегодня объявит план по масштабной реструктуризации. В Тбилиси продолжатся акции протеста оппозиции с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Российские правозащитники проверят милицию. А как насчет ФСБ?
Комментарии экспертов.
Почему «Сургутнефтегаз» не хочет открывать имена своих владельцев?
В блогах «Свободы».
Хрюша и Степаша получают поздравления с Пасхой.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас у нас в эфире новости экономики.
Объем экономики России в первом квартале сократился на 9,5% к уровню трех первых месяцев прошлого года. Об этом сообщило Министерство экономического развития. Центральный банк России с 24 апреля снизил ставку рефинансирования по своим однодневным кредитам коммерческим банкам с 13 до 12,5% годовых. Прежняя ставка действовала с 1 декабря прошлого года. До этого она составляла 12%. Средний уровень загрузки производственных мощностей в России в марте составил 54%, тогда как месяцем ранее 51%. Такие данные представило Министерство промышленности и торговли. Российская государственная компания ВСМПО «Ависма», крупнейший в мире производитель «Титана», подписала контракт с европейской компанией Airbus Industries, ведущим в мире производителем пассажирских самолетов. Контракт на общую сумму 4 миллиарда долларов предусматривает поставки российской компании на период до 2020 года титановых деталей и проката для производства лайнеров Airbus. Производство автомобилей в России в первом квартале сократилось почти в 3 раза к уровню трех первых месяцев прошлого года, сообщила исследовательская компания «Автосельхозмаш Холдинг». При этом количество собранных в России иномарок сократилось в 2 раза, а российских моделей – в 4 раза. Европейский парламент одобрил новые правила регулирования энергетического рынка Евросоюза. Они касаются транспортировки энергии и энергоносителей и направлены на расширение конкуренции за счет устранения дискриминации на внутренних рынках более мелких поставщиков электроэнергии и газа, не владеющих передающими сетями или трубопроводами. Крупнейшим энергетическим компаниям Европейского Союза, у которых такие активы есть, предлагается теперь либо продать их, либо передать под независимое управление. Или, сохранив сети и трубопроводы в своей собственности, согласиться на контроль их бизнеса специально создаваемыми комиссиями. При этом энергетические компании из неевропейских стран смогут приобретать транспортные активы в европейской энергетике только в том случае, если их собственная структура будет соответствовать новым европейским правилам. В России еще несколько лет назад полностью отказались от каких-либо планов разделения «Газпрома» по видам бизнеса.
Экономическую панораму подготовил Сергей Синицкий, и я добавлю курсы валют на сегодня. $1 стоит 33 рубля 42 копейки, и евро 44 рубля 4 копейки. Сейчас рядом со мной в студии вновь наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
И сейчас мы расскажем о первополосной публикации в газете «Газета», которая вышла под заголовком «Максим Горький не скоро вернется на площадь». Ну, на какую площадь не скоро вернется Максим
Горький? На площадь Тверской заставы, понятное дело. Но беда-то заключается, главное, не в том, что Максим Горький, именно памятник, не скоро вернется на эту площадь, а скорее беда заключается в том, что не скоро автомобилисты поедут по той самой обещанной реконструированной Ленинградке безо всяких светофоров. Дело в том, что строительство развязки на Пушкинской площади, это вот один из объектов этой самой разрекламированной Ленинградки большой, из-за недостатка финансирования начнется не раньше следующего года, а сообщил об этом глава столичного департамента дорожно-мостового инженерного строительства Александр Левченко. Ну и вот на площади Тверской заставы, на которую и должен вернуться Максим Горький, тоже еще надо разбираться вот со всем, что там происходит, а потом уже вот только приступать к развязке на Пушкинской площади. Ну, а на площади Тверской заставы практически, как пишет газета, мало чего происходит, очень там ни шатка, ни валка идут дела. Так что, в общем, ясно, что раньше 2012 года трассу не достроят, полагает издание. Хотя, как напоминает газета, открыть ее собирались еще в 2009 году.
Ну и вообще, насколько я знаю, у правительства Москвы довольно большие планы относительно вот этого вот участка Москвы. Собираются там строить какой-то огромный транспортный узел, куда будут сходиться скоростные поезда из всех аэропортов столицы.
Ну да, ну вот об этом в данной публикации речь не идет, но тут вот пишут подробно обо всех конфликтах, которые связаны как раз вот с той же самой Пушкинской площадью. Напоминаю, что имелось в виду возводить колоссальный подземный комплекс, да еще и в Пушкинском сквере трехэтажное надземное строение. Ну, это вызвало массу нареканий, естественно, но, тем не менее, инвесторы готовы были заниматься вот этой развязкой только на таких условиях. И вроде бы так оно сначала и должно было происходить. Ну, а для реализации проекта было создано акционерное общество «Торгово-досуговый центр Тверской» на 62% принадлежащей турецкой фирме, на 30% городу Москве и на 8% еще какому-то акционерному обществу «Профессионал-бизнес». Но, казалось бы, уже вот эта судьба площади Пушкинской была предрешена, однако летом 2007 года мэр столицы Юрий Лужков заявил, что большой торговый центр под Пушкинской городу не нужен. Ну и сейчас, как вот пишет газета, по словам главного архитектора города, инвестор периодически предлагает столичным властям проект уменьшенного торгового центра, но мэрия всякий раз заворачивает эти проекты. Так что, учитывая все вот эти разногласия и конфликты, перенос начало строительства всего на год кажется, в общем-то, даже оптимистическим прогнозом. Ну и вот вторая проблемная точка – это площадь Тверской заставы. В марте появились сообщения о приостановке строительства развязки и подземного торгового центра у Белорусского вокзала из-за нехватки средств у инвестора. Ну а потом сообщение, правда, было опровергнуто главой департамента дорожно-мостового инженерного строительства и гендиректора компании «Инвестора». Но при всем при этом, по словам инвестора, мэрия должна была оплатить компании 180 миллионов долларов расходов, но так этого и не сделала. Ну, в общем, короче говоря, очень тяжело даже надеяться на то, что строительство большой Ленинградки, вот той самой, по которой будет удобно ездить, завершится даже, в общем-то, вот в те самые неоптимистичные сроки.
Спасибо, Валерия. Следующий обзор мы посвятим акциям протеста против единого госэкзамена, которые прошли в минувшие выходные в России. Это будет в 9 часов 15 минут. Ну а сейчас репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас репортаж из Дании. Каждый четвертый датчанин в среднем раз в год теряет работу. Однако, согласно исследованиям Евростата, жители Дании испытывают гораздо меньший страх перед безработицей, чем жители любой другой европейской страны. И этому есть свое объяснение. Датское государство платит самые большие пособия по безработице, достигающие 90% от суммы прежней зарплаты. О датской модели помощи и поддержки потерявшим работу наш корреспондент в Скандинавии Сергей Джанян побеседовал с консультантом датского центра занятости Якобом Ларсеном.
Сколько сегодня в Дании насчитывается людей без работы? Ответ зависит от системы подсчета. На данный момент безработные в Дании 65 тысяч человек, или 2,3% всей рабочей силы. Однако эти цифры не отражают картину полностью, поскольку в статистику не включены безработные, задействованные в проектах по активации. Это могут быть различные курсы переподготовки, учебные семинары, выполнение общественных работ. В целом же, примерно 3 миллиона датских мужчин и женщин ходят на работу каждый день. А это означает, что чуть более половины датчан поддерживают своим заработком неработающую часть населения, учащихся, пенсионеров, безработных. Каковы причины, по которым датчане чаще всего теряют работу? На протяжении веков Дания была аграрной страной. Однако во второй половине 20 века мы пережили индустриальный рывок, и современная Дания – это развитое и богатое государство. Тем не менее, мы и сегодня не можем сами определять количество необходимых рабочих мест. Датская экономика завязана на торговле с другими странами. И если у наших импортеров дела идут плохо и спрос на датскую продукцию падает, то внутри страны снижается и потребность в рабочих руках. Возникает так называемая конъюнктурная безработица. Другой возможный вариант – это структурная безработица, жертвами которой обычно становятся неквалифицированные рабочие. С техническим развитием общества их функции все больше и больше берут на себя машины. Ну и, пожалуй, самый типичный для Дании пример – безработица сезонная, характерная для строительной индустрии. Зимние месяцы строительство замирает. Вообще же говоря, свести безработицу к нулевому уровню в принципе невозможно. Ограничены ли безработные в своих правах по сравнению с работающими гражданами? У человека, живущего на пособие, есть обязанности, за неисполнение которых он может быть лишен финансовой помощи. Так, безработный должен еженедельно обновлять свое резюме на интернет-портале рабочих вакансий. Он также обязан каждое утро проверять почтовый ящик, чтобы не пропустить возможное приглашение на собеседование. Получатель welfare не имеет права покидать страну, не уведомив социальной службы, поскольку в любой момент может быть задействован на рынке труда. Кроме того, безработный лишается права на пособие, если он не приходит на собеседование с социальным работником, либо уклоняется от работы, предложенной центром занятости. Каков размер денежных пособий, выплачиваемых безработному в Дании? Раньше пособие по безработице выплачивалось в течение 7 лет, однако сейчас этот срок сократился до 4 лет, а максимальный размер пособия составляет примерно 2600 долларов в месяц. Если безработный в течение этого срока не находит работу, то он переводится на welfare, размер которого рассчитывается в зависимости от семейного статуса и возраста получателя, но в любом случае не превышает суммы в 2200 долларов. Ну а как же быть с людьми, которые остаются невостребованными трудовым рынком? У людей, не работавших в течение длительного времени, свои весьма специфические проблемы. Эти люди теряют привычку и мотивацию к труду. У них отсутствует послужной список выполняемой работы, а образовательный уровень и квалификация невелики. Вообще говоря, чем дольше растягиваются поиски рабочего места, тем сильнее безработные теряют свои профессиональные навыки и квалификацию, становясь непривлекательными для нанимателя. Это их деморализует, и они не так энергично ищут работу, если вообще не перестают ее искать. Характерно, что даже при сокращении общего числа безработных, количество лиц, не работающих длительное время, остается практически неизменным. Конечно же, мы стараемся помочь всем без исключения. Однако, если по прошествии времени все возможности вернуть человека трудовой деятельности исчерпаны, то вопрос разрешается назначением ему досрочной пожизненной пенсии. Говорит консультант датского центра занятости Якоб Ларсен. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
В следующем части нашей программы поговорим о выборах мэра Сочи, последние данные, комментарии участников и наблюдателей, а также обзор прессы, новости мегаполисов, городской репортаж и последние события с чемпионата мира по хоккею.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».